СССР в 20-30-е годы. В 20-е годы основной задачей российской внутренней политики было восстановление хозяйства страны. Политика военного коммунизма привела экономику страны к полному развалу. Разруха и голод, забастовки рабочих, восстание крестьян и матросов – все свидетельствовало о том, что в стране назрел глубокий экономический и социальный кризис. Ленин понимал, что только удовлетворение требований крестьянства может спасти власть большевиков. На 10-м съезде РКПБ 1921 года Ленин предложил новую экономическую политику – НЭП, суть которой состояла в воссоздании многоукладной экономики и использовании организационно-технического опыта капиталистов при сохранении полновластия в руках большевистского правительства. Первостепенными задачами НЭПа стали снятие социальной напряженности и укрепление социальной базы советской власти в форме Союза рабочих и крестьян, обеспечение благоприятных условий для построения социалистического общества, не дожидаясь революции мирового масштаба, восстановление внешнеполитических и внешнеэкономических связей, преодоление международной изоляции. Проведение НЭПа началось с замены продразверстки на продовольственный налог, продналог, со временем замененный на денежный эквивалент. После выполнения государственных поставок крестьянам разрешалась торговля продуктами хозяйства. Аренда земли и наем рабочей силы допускались. Насаждение коммун прекратилось. Декрет о всеобщей национализации отменялся. Открывать мелкие предприятия, брать в аренду предприятия средние разрешалось. Крупному отечественному и иностранному капиталу предоставлялись концессии. Кроме единого государственного банка, появились частные и кооперативные банки, страховые общества. В 1922 году была проведена денежная реформа, в результате которой эмиссия бумажных денег сократилась, в оборот был введен советский червонец. В 1922 году был принят новый кодекс законов о труде, отменявший всеобщую трудовую повинность и вводивший свободный наем рабочей силы. Следует заметить, что социальная политика отличалась ярко выраженной классовой направленностью. На выборах в органы власти депутатов преимуществом по-прежнему пользовались рабочие, а часть населения, как и раньше, была лишена избирательных прав. Государственные вопросы по-прежнему решал партийный аппарат. Вторым звеном в политической системе советской власти продолжала оставаться ВЧК, переименованная в 1922 году в Главное политическое управление. В 1922 году ГПУ обвинила в контрреволюционной деятельности 47 арестованных ранее руководителей эсеровской партии. Состоялся первый крупный политический процесс при советской власти. Трибунал в ЦИК приговорил 12 обвиняемых к смертной казни, остальных – к различным срокам тюремного заключения. Осенью того же года из России было выслано около 200 ученых и деятелей культуры, не разделявших большевистскую доктрину – философский пароход. Вскоре после введения НЭПа, обеспечившего на первый взгляд стабильность хозяйства, возникли трудности, связанные с дисбалансом промышленности и сельского хозяйства, классовой ориентацией внутренней политики правительства, усилением противоречий между многообразием интересов разных слоев общества и авторитаризмом большевистского руководства. Эти трудности стали причиной внутрипартийных дискуссий и, в конечном счете, идеологического кризиса. На 11-м съезде партии Ленин заявил о необходимости перехода к построению социализма при сохранении единства и руководящей роли партии в государстве. В этой связи хочу обратить ваше внимание на один документ – письмо к съезду, содержавшее, помимо предостережения партии от возможности возникновения фракционной борьбы, нелицеприятные политические и личностные характеристики, данные Лениным 6 членам Политбюро – Троцкому, Каменеву, Зиновьеву, Бухарину, Сталину, а также предостережение партии от возможности возникновения фракционной борьбы. Как вы помните из прошлых лекций, к началу 20-х годов на территории бывшей Российской империи существовало несколько независимых государственных образований – РСФСР, Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская Советские Социалистические Республики, Бухарская и Хорезмская Народные Советские Республики, Дальневосточная Республика. Сложившаяся между советскими республиками форма объединения – получила название Договорной Федерации. Российские управленческие структуры играли роль общегосударственных органов власти. Республиканские компартии были включены в состав РКПБ на правах областных парторганизаций. В 1920-1922 годах все советские республики заключили с РСФСР и между собой двусторонние соглашения о хозяйственном и дипломатическом союзе. Право представления и защиты интересов на международной арене республики передавали правительству РСФСР. В 1922 году Азербайджан, Армения и Грузия образовали Закавказскую Советскую Социалистическую Федерацию, ЗСФСР, конституция которой была построена на тех же принципах, что и Конституция РСФСР. В декабре 1922 года во всех республиках состоялись съезды Советов, участниками которых было одобрено предложение Ленина о создании союзного государства как Федерации равноправных республик. 30 декабря 1922 года Первый Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. В июле 1923 года вторая сессия ЦИК приняла Конституцию, которая была утверждена в январе 1924 года Вторым съездом Советов СССР. Формой государственного устройства наций провозглашалась Федерация Республик с правом свободного выхода из Союза и самостоятельного решения вопросов внутренней политики, юстиции, образования, здравоохранения и социального обеспечения. Исполнительная власть принадлежала Совету народных комиссаров СССР. В 1924-1925 годах было проведено национально-государственное размежевание в Средней Азии. На территории Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской народных республик образовались Узбекская ССР и Туркменская ССР. В 1929 году в Союзную республику была преобразована Таджикская АССР. Все они вошли в состав СССР. После смерти Ленина в 1924 году пост генерального секретаря ЦК РКПБ занял Иосиф Сталин. Во второй половине 20-х годов первостепенными задачами правительства стали преобразование страны из аграрной в индустриальную, обеспечение ее экономической независимости, укрепление обороноспособности. Срочной потребностью была модернизация экономики, главным условием которой являлось техническое совершенствование всего народного хозяйства. В декабре 1925 года 14-й съезд Всесоюзной коммунистической партии, все тех же большевиков, провозгласил курс на индустриализацию, превращение СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую их. Были реконструированы старые промышленные предприятия. Строилось множество новых заводов. Началось сооружение Туркестано-Сибирской железной дороги и Днепровской гидроэлектростанции. Реализация политики индустриализации потребовала изменений в системе управления промышленностью. Обозначился переход к отраслевой системе управления. Укреплялось единоначалие и централизация в распределении сырья, рабочей силы и производимой продукции. На рубеже 20-30-х годов был принят курс на всемерное ускорение индустриального развития. Наиболее полное воплощение эта политика получила в пятилетних планах развития народного хозяйства, пятилетках. Правительство выдвинуло лозунг «в кратчайший срок догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны». За ним крылась идея любой ценой ликвидировать отставание в развитии страны и построить новое общество. До тех пор, пока не иссякли резервы НЭПа, промышленность развивалась в соответствии с плановыми заданиями, порой превышая их. Однако в начале 30-х годов темпы ее роста значительно упали. Почему? Ускоренные темпы индустриализации требовали увеличения капиталовложений, а субсидирование промышленности велось, по сути, за счет внутрипромышленного накопления и перераспределения национального дохода. Источником финансирования промышленности стала перекачка средств из аграрного сектора в индустриальный, что тяжело отразилось на положении крестьянских хозяйств. Сельское население было возмущено чрезмерным налоговым обложением и искусственным занижением государственных закупочных цен на хлеб. В результате резко сократились поставки зерна государству, что вызвало осложнение с хлебозаготовками и глубокий хлебный кризис конца 1927 года. Для активизации хлебозаготовок руководство страны запретило свободную рыночную торговлю зерном. Отказываясь продавать хлеб по твердым ценам, крестьяне подлежали уголовной ответственности. Особые отряды забирали не только излишки, но и необходимый крестьянской семье хлеб. В марте 1928 года ЦК партии в письме местным парторганизациям потребовал укрепления действующих и создания новых колхозов и совхозов. В ходе массовой коллективизации была проведена ликвидация кулацких хозяйств. В процессе раскулачивания были ликвидированы больше миллиона хозяйств. С экономическими преобразованиями 20-30-х годов изменилась структура населения. Была практически ликвидирована безработица. Рабочий класс пополнялся преимущественно за счет покинувших деревню крестьян. Однако ускоренная индустриализация ухудшила жизненный уровень населения. Продукты сельского хозяйства стали труднодоступными для значительной части городских жителей, получавших низкую заработную плату. Ухудшение материально-бытовых условий населения обостряли социальную напряженность в обществе. Положение усугубляли участившиеся срывы в области хозяйственного развития. Не выполнялись планы капитального строительства, падала производительность труда, ухудшалось качество продукции. Сопровождаемая раскулачиванием силовая коллективизация спровоцировала вооруженные выступления крестьянства. Сталин объяснил причины общественных противоречий и кризисных явлений в экономике происками классовых врагов. Следует заметить, что главным фактором, определяющим политику Сталина, становилось его стремление к установлению единоличной власти. Борьба с инакомыслием развернулась параллельно с формированием режима личной власти Сталина. Итак, вслед за раскулачиванием были проведены репрессивные меры в отношении городских слоев населения. Многие ответственные работники Госплана, ВСНХ, наркоматов были объявлены врагами народа, а хозяйственники и инженеры – виновниками срывов промышленных планов. Как вы правильно понимаете, вина врагов народа заключалась в том, что их взгляды на проводившуюся коллективизацию отличались от официальных. Расширение масштабов репрессий сопровождалось нарушением законности. ЦИКом СССР было принято несколько постановлений, ставших основой проводимых беззаконий. Создавалось особое совещание, внесудебный орган в системе госбезопасности. Решение им вопросов об основании и мерах репрессий не подлежало контролю. Десятки тысяч невинных людей арестовывали, приговаривали к заключению и принудительным работам в системе государственного управления лагерей – ГУЛАГ. Труд заключенных использовался на лесоповалах, строительстве новых заводов и железных дорог. К концу 30-х годов система ГУЛАГа включала более 50 лагерей, свыше 420 исправительных колоний, 50 колоний для несовершеннолетних. Репрессивная политика проводилась также против целых народов. В 1937 году СНК и ЦК ВКПБ постановили корейское население, проживавшее в Дальневосточном крае, незамедлительно выселить, что мотивировалось возможной засылкой на Дальний Восток японскими спецслужбами китайских и корейских шпионов. Около 40 тысяч корейских семей было депортировано в районы Средней Азии. В конце 20-х – начале 30-х годов государственное регулирование деятельности религиозных объединений стало еще более сильным. Причем утверждалось, что работе многих церковных общин был присущ антисоветский характер. Получила распространение пропагандистская кампания с разъяснением населению несостоятельности религиозных вероучений. Участились целенаправленные репрессии против духовенства. Увеличилось налогообложение церковнослужителей. Порядок закрытия церквей был упрощен благодаря передаче этого вопроса облисполкомам и крайисполкомам советов. В 30-е годы число действующих культовых зданий храмов, церквей, мечетей, синагог составляло четверть от имевшихся в дореволюционной России. Подведем итог. К середине 30-х годов в СССР завершилось формирование административно-командной системы, важнейшими чертами которой стали централизация системы управления экономикой, сращивание политического управления с экономическим, усиление авторитарных начал в руководстве общественно-политической жизнью. Укрепление культа личности Сталина сопровождалась параллельным процессом сужения демократических свобод и прав граждан и общественных институтов. Ряд историков считают, что в 30-е годы XX века в СССР сформировалось тоталитарное общество.